Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Детский час». Сегодня «Детский час» проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и мои помощницы из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество». Сегодня в студии со мной две барышни. Это Мария Ляпина.
Здравствуйте.
И Люба Хацанова.
Здравствуйте.
Дорогие радиослушатели, сегодня нас ждет встреча. А встречи вообще в жизни очень важны. И сегодняшняя наша встреча встреча с классиком, с писателем. Таким писателем, который классиком, можно сказать, еще стал при жизни. И его произведениям свойственно вот особое такое чувство сродненности с землей, на которой он вырос, растворенности в ней. Можно сказать, что этот писатель... И наш современник в то же время, когда обычно, когда мы говорим классики, нам кажется, что это что-то очень такое далекое, да, он почти наш современник. Прежде чем я скажу вам, о ком пойдет речь, ответьте, пожалуйста, мне на вопрос, а вообще классики, они кто такие? Каких классиков прошлого вы знаете, например?
Толстой.
Люба? Толстой, да.
Чехов.
Чехов, так. Можно и поэтов назвать.
Пушкин, Лермонтов.
Пушкин, Лермонтов, да, Тютчев, Фет, конечно, совершенно верно. И Чехов, и Толстой, и Достоевский. Это писатели классики 19-го столетия. Но все-таки, а вот кто становится классиками? Тут есть разные писатели. Одни становятся классиками, а другие мы вот, может быть, даже имен их не знаем. Люба.
Но мне кажется, что классиками называют тех писателей, произведения которых... остаются в душе народа, они очень яркие и имеют какой-то смысл яркий.
Смысл, который вот не оставляет сердце равнодушным, даже если время проходит. Вот вообще говоря, классика – это образцовое что-то, да, классическое – это значит образцовое. Ты права, конечно, писателями-классиками называют, скорее всего, именно тех, чьи произведения совершенны. И по содержанию, да, они несут какой-то очень важный смысл. И по форме, по языку, по слову. Вот с одним из таких писателей действительно сегодня нас ждет встреча. Встреча с классиком нашего времени. Он придет к нам. И мы вместе с ним поразмышляем о нашем времени, о его героях, о опыте важном для наших современников, опыте соборности, единства. И в то же время одиночество, о земле родной, о памяти. Но как приходят классики? Вот чаще всего встреча с классиками происходит на страницах их книг, их произведений. Время идет, а сами они уходят, уходят в мир иной. Слово их остается, они остаются в слове, обращенном к современникам, к потомкам, то есть к нам с вами. 14 марта, годовщина кончины классика наших дней, замечательного писателя, советского русского писателя Валентина Распутина. Два его произведения входят в школьную программу. Знакомо вам какие именно произведения, Люба, Маша?
Я знаю только уроки французского, так как мы в школе, хотя это не проходим, но мама мне дает книги, и я очень люблю читать, особенно уроки французского.
Уроки французского, это верно, это произведение Валентина Распутина о его детстве. Но есть еще одно произведение, которое вот в старших классах в школьной программе непременно входит в круг чтения. Вот я не знаю, Люба, знаешь ли ты, о чем идет речь, что еще Валентина Распутина читают ребята? Известно тебе?
Ну, у меня сестра сейчас учится в 11 классе так. И готовится сдавать ЕГЭ по литературе. И вот они, когда готовились к сочинению декабрьскому, она читала как раз...
«Прощание с матерой». Да, «Прощание с матерой». Ну, мне бы хотелось сегодняшний наш разговор и встречу с Валентином Распутиным начать именно с этой повести. Вот, ребят, несмотря на то, что ее проходят в старших классах, она удивительно пронзительная. Читать ее и смотреть, по ней поставлен прекрасный фильм в конце 20 века, можно всей семьей, потому что там столько всего про всех нас, про старых и малых, про то, что мы сегодня, и про то, откуда мы, из какого вчерашнего дня. И очень много возможностей поразмышлять о том, каким будет наш следующий шаг, что строим мы вокруг себя сегодня. То есть удивительно пронзительная повесть. И сегодня мы хотели бы рассказать вам еще об одном неожиданном впечатлении, которое было у нас с Любой, связано с прощанием с матерой. Это впечатление от спектакля, на котором мы побывали. Но прежде чем мы расскажем, что же нас так просто на самом деле потрясло и глубоко так вот запало в душу. Люб, давай напомним, о какой матере идет речь, с какой матерой кто прощается.
Матера – это русская деревня, над которой нависла угроза затопления.
Да, совершенно верно. А с чем была связана эта угроза затопления? Сибирская деревня в прекрасном месте, где выросло не одно поколение крепких людей, да, осваивавших свою землю. Таких деревень в округе была не одна, только матера. Что же за угроза затопления нависла над жителями матеры и над самой деревней?
Неподалеку на Ангаре построили гидроэлектростанцию. И когда ее достроят, то вода бы разлилась и...
Да, для ее работы, да, необходимо было создать большое водохранилище, и матера, прожившая свой долгий-долгий век, взрастившая не одно поколение людей на родной земле, и другие деревни, они оказывались в зоне затопления, как град Китеж, должны были уйти вот на дно. И, конечно же, обитателям матеры это... было больно, да, вот это прощание, это целый процесс как бы понимания того, кто мы на этой земле, и что для нас эта земля, и что для нас та жизнь, которая связывала и старых, и малых, да, и тех, кто здесь вырос, и тех, кто сюда пришел и был принят как свои. Вот надо сказать, что спектакль, на котором мы с Любой побывали, почему нас поразил? Дело в том, дорогие радиослушатели, а старшие бабушки, дедушки, мамы и папы, безусловно, помнят, что кто является главными героями этой повести Валентина Распутина? Кто?
Пожилые люди, в основном бабушки, дедушки.
Да, совсем. Кстати, дедушек меньше. Да, как ты думаешь, почему вот в основном такие вот крепкие война. Старухи? Война, да, война покосила, конечно, мужское население. И вот обитатели матеры, хранители ее, и живая память, сердце, да, это вот старухи. И вдруг мы узнаем, что прощание с матерой играет третий курс Щукинского театрального училища по-старому, сейчас институт. А третий курс это что вообще за... старики и старухи, это дети, можно сказать, да, это, ну, 20-летние, да, молодые люди. И вот, конечно, нам было невероятно интересно сначала просто полюбопытствовать, а как это так вот, как это 20-летние играют стариков и старух? И надо сказать, что то, что мы увидели, то, с чем мы встретились, войдя в матеру вместе с этими молодыми студентами, никого не оставило равнодушными. И вот я сегодня хочу представить вам одного из тех людей, которые нам подарили такое трепетное и пронзительное знакомство с обитателями матеры. Перед нами нашими ведущими сидит молодая красивая девушка, студентка третьего курса театрального института имени Бориса Щукина, курса Валентины Петровны Николаенко, Серафима Красникова.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. И вот, дорогие радиослушатели, представьте себе, что эта молодая чудесная девушка сыграла одну из самых главных ролей в спектакле «Прощание с матерой». Она сыграла роль Дарьи, которую Валентин Распутин называет «самый старый из старух». Да, Серафима. Ну что ж, и, конечно же, у нас много вопросов.
Вот мне бы хотелось узнать, как вы могли вот понять этот образ? Это же так сложно. Это не только же нужно внешне.
А внешне, кстати, вот расскажи, вот внешнее было перевоплощение, вот изменился облик, расскажи, что мы видели как зрители, мы делимся с нашими радиослушателями, вот изменилось вот какой-то грим такой, вот седина, было все это или нет?
Немного.
Вот что-то такое, платочки, молодые девушки, сцена весны, юноши, девушки живут в матере, матера цветет, кто-то плывет на лодке, кто-то плетет венки, кто-то танцует. И вдруг вот кончается эта сцена цветения, вот полноты жизни, которой земля наша процветает и матёра живет, кончается эта сцена, и на наших глазах эти девушки и юноши просто вот платочек одели, там жилеточку одели, повязали там повойничек под платочек, какую-то телогреечку, и превратились в старшее поколение. То есть просто вот провели чуть-чуть по щекам сажу, как бы, да, и перед нами совершенно другие люди оказались.
Ну вот я хотела сказать, вот как вам удалось именно внутренне так почувствовать этих героев?
Ну, до сих пор вот каждый спектакль, это, конечно, вообще открытие, ну, для меня лично, потому что мне кажется, что я не знаю, ко скольки годам, как через сколько, я вообще приду к тому, что я скажу, что да, я хотя бы наполовину, ну, вообще это поняла, Дарью, Распутина, эту тему. В любом случае, все старики, это же, они же когда-то были молодыми, правильно? И наверняка у каждого из нас, и у тебя, и у вас, у всех есть какие-то вопросы разряда вечных.
Да.
Когда я играю Дарью, да, я не думаю о том, что она старуха, и что у нее там... Я просто понимаю, насколько для нее еще больше мир многогранен, нежели, допустим, для меня. Как бы каждый спектакль, я понимаю, что я в ней еще больше копаюсь. Я,
да. Плохая что-то метафора, но... раздвигаю грани представления.
И свои вопросы какие-то внутренние, я все больше и больше... Потому что, ну, вот, там даже по спектаклю, она же отпускает своего сына, своего внука.
Из деревни, да, матеры, да.
Потому что сыну
город,
нужно работать,
поселок,
внуку,
да.
Внуку он там к новому стремится. И как бы, ну, можно сказать, что это плохо, что внук вот, ну, не поддерживает там старшее поколение. Можно там сказать, что плохо, что затапливают матеру. Но для нее это гораздо шире. И что в Дарье ценно, почему она такой главный персонаж, она вот именно как...
Мать такая, мать-хранительница.
Как жизнь, которая...
Да, которая отпускает своих детей. И в то же время хранит что-то такое, без чего эти дети там отпущенные. Долго не проживут, о чем они потом затоскуют и станут искать, и найдут в своей памяти.
Да, да, да.
Вот
да.
Она такой хранитель памяти, хранитель какой-то вот сока в жизни. Но, дорогие друзья, для того, чтобы понять, почему действительно так вот и Любу, и меня, и тех, кто с нами смотрел этот спектакль, зацепило и поразило то, что сделали 20-летние ребята, как они рассказали об отношениях человека со своей родиной, со своей родной землей, человека-хранителя памяти. Давайте мы откроем книгу, перелистнем страницы великой повести Валентина Распутина «Прощание с матерой» и попросим Серафиму напомнить нам о том, что же там в этой матере происходит, что же там будоражит тех, кто хранит эту землю.
Старухи втроем сидели за самоваром,
и то умолкали, наливая и прихлебывая из блюдца, то опять как бы нехотя и устало принимались тянуть слабый, редкий разговор. Сидели у Дарьи, самый старый из старух. Лет своих в точности никто из них не знал, потому что точность эта осталась при крещении в церковных записях, которые потом куда-то увезли, концов не сыскать. О возрасте старухи говорили так. «Я, девка, уже Ваську брата на загорбке таскала, когда ты на свет родилась. Это Дарья Настасья. Я уж в памяти находилась, помню». «Ну, ты, однако, и будешь-то год на три меня постаре». «Ой, ну, на три. Я замуж-то выходила. Ты кто была? Оглянись-ка. Ты еще без рубашонки бегала. Ну, как я выходила, ты должна, поди-ка, помнить, а? Ну, я помню, ну. Да кот. И куда тебе равняться? Ты, супротив меня, совсем молоденька». Только что заступил июнь, подряд гуляли ясные солнечные дни, едва прерываемые короткими сумеречными ночами. «Христы рубят, тумбочки пилят!» — кричал старик Богодул и бил о пол палкой. «Где? На кладбище, чё ли? Говори толком. Там! Кто? Не тяни ты душу!» Дарья поднялась, выбралась из-за стола. «Кто рубит?» «Чужие черти!» «Ой, да кто ж такие?» — ахнула Настасья. «Черти!» — говорит. Торопливо повязывая распущенный за чаем платок, Дарья скомандовала. Побежали девки. То ли рехнулся, то ли правду говорит. Кладбище лежало за деревней, по дороге на мельницу, на сухом песчаном возвысье среди берез и сосен, откуда далеко окрест просматривалась Ангара и ее берега. Первой, сильно склонясь вперед и вытянув руки, будто что обирая, двигалась Дарья с сурово поджатыми губами, выдающими беззубый рот. За ней с трудом поспевала Настасья, ее давила одышка, и Настасья, хватая воздух, часто кивала головой. Позади, держа мальчонку за руку, семенила Сима. Богодул, баламутя деревню, отстал, и старухи ворвались на кладбище одни. Те, кого Богодул называл чертями, уже доканчивали свое дело, стаскивая спиленные тумбочки, оградки и кресты в кучу, чтобы сжечь их одним огнем. Здоровенный, как медведь, мужик в зеленой брезентовой куртке и таких же штанах, шагая по могилам, нес в охапки ветхие деревянные надгробия, когда Дарья, из последних сил вырвавшись вперед, ожгла его сбоку по руке, подобранной палкой. Удар был слабым, но мужик от растерянности уронил на землю свою работу и опешил. — ты чё, бабка? — А ну-ка марш от седова, нечиста сила! Задыхаясь от страха и ярости, закричала Дарья и снова замахнулась палкой. Мужик отскочил. «Ну-ну, бабка, ты это, ты руки не распускай, я тебе их свяжу. Ты...» Он полоснул большими ржавыми глазами по старухам. «Вы откуда здесь взялись? Из могилок, что ли?» «Марш, кому говорят!» — приступом шла на мужика Дарья. Он пятился, ошеломленный ее страшным на все готовым видом. «Чтоб щежи тебя тут не было, поганая твоя душа! Могилы зорить!» Дарья взвыла. «А ты их тут хранил? Отец, мать у тебя тут лежат? Ребята лежат? Не было у тебя, у поганца, отца с матерью. Ты не человек. У какого человека духу хватит?» Она взглянула на собранные, сбросанные, как попало, кресты и тумбочки, и еще тошней того взвыла. «О, кинулась она опять на мужика!» «Ты отсель так не уйдешь. Ты ответишь. Ты перед всем миром ответишь. Да отцепись ты, бабка!» — взревел мужик. «Ответишь. Мне приказали, я делаю. Нужны мне ваши покойники». «Кто приказал? Кто приказал?» — бочком подскочила к нему Сима. «Для вас святого места на земле не осталось, ироды!» На шум из кустов вышел второй мужик. Этот поменьше, помоложе и поаккуратней, но тоже оглобли не свернешь и тоже в зеленой брезентовой спецовке. Вышел с топором в руке и, остановившись, прищурился. «Посмотри», — обрадовался ему медведь, — «наскочили, понимаешь? Палками машут». «В чем дело, граждане затопляемые?» — важно спросил второй мужик. «Мы санитарная бригада. Ведем очистку территории по распоряжению санэпидстанции». Непонятное слово показалось Настасье издевательским. «Какое шо сам опедстанция?» Сейчас же повернулась она. «Над старухами измываться. Сам ты аспид. Обои вы аспиды ненасытные. Кары на вас нету. И ты меня топором не пужай. Не пужай, брось топор. Ну, оказия. Мужик воткнул топор в стоящую рядом сосну. И не шуренься. Ишь пришуренил, разбойничь свои глаза. Ты на нас прямо гляди. Чё натворили, аспиды? Чё натворили, чё натворили? Подхватив, загласила Дарья. Сиротливые, оголенные могилы, сведенные в одинаково немые холмики, на которые она смотрела в горячечной муке, пытаясь осознать содеянное и все больше помрачаясь от него, вновь подхлестнули ее своим обезображенным видом. Не помню себя, Дарья бросилась опять с палкой на медведя, бывшего ближе, но он перехватил и выдернул палку. Дарья упала на колени. У нее не достало сил сразу подняться, но Дарья увидела, что из деревни прибежал народ. Шум стоял несусветный. Мужиков окружили, они не успевали огрызаться. Богодул завладел топором, который был воткнут в сосну, и, тыча в грудь медведю острым суковатым батажком, другой рукой, оттянутый назад, как на изготовку, покачивал топор. Дед Егор молча и тупо смотрел то на кресты и звезды, обломавшиеся с тумбочек, то на сотворивших все это мужиков. Вера Носарева, крепкая, бесстрашная баба, разглядела на одной из тумбочек материнскую фотографию. И с такой яростью кинулась на мужиков, что те, отскакивая, обороняясь от нее, не на шутку перепугались. Шум поднялся с еще большей силой. Че с ими разговаривать? Порешить их за это тут же, место самое подходявое, чтоб знали нехристи. Зачем место поганить, в ангару их? И руки не отсохли, откуль такие берутся? Как морковку дергали, это ж подумать надо. Ослабонить о них землю, она спасибо скажет. Курвы! Второй мужик помоложе, по-петушиному вскидывая голову и вертясь из стороны в сторону, старался перекричать народ. Мы-то что? Мы-то что? Вы поймите, нам дали указания, мы привезли сюда, мы не сами. Врет, обрывали его, тайком приплыли. Дайте сказать, добивался мужик, не тайком. С нами представитель приехал. Он нас привез. И Воронцов ваш здесь. Не может такого быть. Отведите нас в деревню, там разберемся, а не там. И правда. В деревню, пошли. И мужиков погнали в деревню. Вся эта шумная, злая и горячая процессия, ребятишки впереди и ребятишки позади, а в середине, зажав со всех сторон мужиков, растрепанные, возмущенные, скрюченные в две и три погибели старики и старухи, семенящие, кричащие в едином запале, поднимающие с дороги всю пыль. Толпа эта при входе в деревню столкнулась с двоими, которые торопились ей навстречу. Один Воронцов, председатель сельсовета, и второй, незнакомый конторского вида мужчина. «Что такое? Что у вас происходит?» Еще издали на ходу потребовал Воронцов. Старухи враз загалдели, размахивая руками, перебивая друг друга и показывая на мужиков, которые, осмелев, выбрались из окружения. «Мы, значит, делаем, что надо, они набросились!» — взялся объяснять ему молодой. Он не закончил. Воронцов перебил его и старух, которые отозвались возмущенным гулом. «Тише!» — с растяжкой скомандовал он. «Слушать будем или будем базарить? Будем понимать положение или что будем?» «Они», — Воронцов кивнул на мужиков, — «проводили санитарную уборку кладбища. Это положено делать везде, понятно вам? Везде положено. Вот стоит товарищ Жук. Он из отдела по зоне затопления. Он — лицо официальное. Он этим занимается и объяснит вам». Жук спокойно и как будто даже привычно ждал, когда утихомирится. Начал он неторопливо и уверенно. «Товарищи, тут с вашей стороны непонимание. Прежде чем пускать воду, следует навести в зоне затопления порядок, подготовить территорию». Дед Егор не вытерпел.
«Ты не тяни кота за хвост. Ты скажи, кресты по какой такой надобности рубил?»
«А я и отвечаю», — дернулся Жук и от обиды заговорил быстрый. «Вы знаете, на этом месте разольется море, пойдут большие пароходы, поедут люди, туристы и интуристы поедут. А тут плавают ваши кресты. Их вымоет и понесет, они же под водой не будут, как положено, на могилах стоять. Приходится думать и об этом. — А о нас вы подумали? — закричала Вера Носарева. — Мы живые люди, мы пока здесь живем. Вы загодя о туристах думаете? А я сейчас мамину фотокарточку на земле подобрала. — Это как? Где я теперь ее могилку стану искать? Кто мне покажет? Пароходы поплывут. Это когда твои пароходы поплывут? А мне как теперь здесь находиться? Вера задохнулась. Покуда я здесь живу, подо мной земля. И не нахальте на ней.
Не знаете положения и не говорите. Голос у жука заметно подтвердел. Дальше тянуть некуда. У меня тоже лишнего времени нет. Ты арапа не заправляй.
Знали в деревне. Деда Егора расшевелить трудно, но расшевелиться и только держись, ничем не остановишь. Это как раз и был тот момент, когда дед накалялся все больше и больше.
«Откули вы пришли, туда и ступайте», — отправлял он. «Кладбищу боли не касайтесь, а то я берданку возьму и не погляжу, что ты лицо. Под лицом надо бы на уважение к людям иметь». А не одну и шляпу. Ишь, заявился, работку нашли.
Да они что? Жук, побледнев, обернулся за помощью к Воронцову. Они, кажется, не понимают, не желают понимать. Они что, не в курсе, что у нас происходит? Воронцов выгнул колесом грудь и закричал.
Чего вы тут расшумелись? Чего расшумелись? Это вам не базар. А ты, Воронцов, на нас голос не подымай. Оборвал его дед Егор, подбираясь ближе. «Ты сам тутака, без году неделя. Сам турист. Ранее море только причапал. Тебе один хрен где жить, у нас или шо где. А я родился в матере. И отец мой родился в матере. И дед. Я тутака хозяин. И покулива я... Тутака, хозяин, ты надо мной, Воронцов, не крыль.
Дед Егор, грозя, совал черный корневатый палец к самому носу Воронцова. Снова закипятились, закричали старухи, теснее сжимая в кольцо Воронцова, жука и мужиков. Вера совала под нос жуку фотографию матери. Он отстранялся и брезгливо морщился, с другой стороны на него наседали Дарья и Настасья. Шляпа у жука съехала на бок. Басом, как главный основной голос, гудел дед Егор. И под весь этот тарарам, который все больше накалялся, Воронцов и жук, едва сумев переброситься несколькими словами, с трудом выдрались из толпы и направились в деревню. Через час все четверо отплыли в Сматеры. А старухи до поздней ночи ползали по кладбищу, втыкали обратно кресты, устанавливали тумбочки.
Ну что ж, вот мы с вами вроде послушали Серафиму, а слышали и Дарью, и деда Егора, и бабку Настасью, и как-то так вот. И, наверное, вот я продолжу Любин вопрос. Серафим, вот вы скажите, вы сами встретились с обитателями Матеры, вот уже будучи студенткой Щукинского института, или это какая-то у вас детская была встреча? Откуда вдруг вот такое присвоение языка, которым говорят эти люди, и такая вот эта внутренняя сила, крепость народа, который укоренен в этой земле и стоит за нее? Что вам помогало работать над этим образом? Что это? Семья, учитель, мастер курса, там Распутин, какой-то личный опыт. такое ощущение, что произошло какое-то внутреннее взросление вот с актрисой. Такое же происходит, правда, когда встречаешься с материалом. Вот что было источником все-таки?
Вы знаете, я не общалась с жителями Матеры. И вообще, ну, как бы я москвичка всю жизнь. Но у меня мама, она из Ростова-на-Дону, например, из села. И, конечно, когда мы, допустим, начинали эту работу, да, я вспоминала, как в детстве я приезжала к моим бабушкам, дедушкам, вот по маминой линии. Но это такие детские воспоминания, которые, как сказать, я же не помню, я даже их лиц не помню. Я помню просто вот это ощущение, вот это поле, эту свободу, широту такую огромную, воздух. Вот. И мне кажется, что в любом уголочке, будь то Сибирь, будь то... Ну, Россия и русская душа, она же... Она вот в таких каких-то немножко нематериальных вещах, а в ощущениях. А эти жители матеры, они вообще, ну вот про которых писал Валентин Распутин, старики и старухи, они вообще сотканы из этих ощущений.
Простора, широты, человека рядом, да, и в то же время ты и вместе все время, да, и ты стоишь на своем месте, возделываешь, да, вот эту свою землю и чувствуешь кровное с ней сродство и ответственность за нее и за тех, кто рядом с тобой.
Ну вот когда мы начинали работать, да, конечно, мы... Наталья Леонидовна Ковалева, наш режиссер.
Режиссер спектакля.
Она, мало того, что потрясающий режиссер, так она еще и педагог по сценической речи в нашем училище, институте. Вот. И, конечно, мы начали брать говор сразу почти практически. Вот. Но, честно говоря, сейчас мне кажется, что у нас как бы он такой... Сказать, что это вот типичный говор...
Обитателей именно сибиряков, сибиряков тех мест.
У нас как бы... Мы работали над этим, но это все равно получился как образ. И этот говор как образ. И мы не делали специально, допустим, вот... Мы не отталкивались от того, что надо вот стать старыми. Мне так кажется. Мы начали как раз с каких-то технических вещей. Говор, там, надели платочки, поехали к нашему мастеру, ну, то есть нашему художественному руководителю курса на дачу летом, это было в августе. И я помню, как вот первое такое, как бы нам распределили роли, рассказали, там, что вот мы делаем, ставим. И мы поехали на дачу. И мы сели на траву все... И Наталья Леонидовна нам начала вот говорить, вот представьте, что вы просто попробуйте сейчас вот походить, поощущать, потрогать эти деревья. Она нам говорила вот, что вот там какие-то давала, ну, как тренинг. Но вот для меня это прямо было... Я действительно начала ходить этой бабкой Дарьей на первый там день. А эти деревья, это трава, это земля, ты ее начинаешь чувствовать.
То есть вдруг вышел
собой,
да, из городских стен, по-другому начал строить отношения. Вообще такое бывает в детстве, на самом деле. Вот когда мы все маленькие, вот мы так живем, мы все вот в этой матере живем, дышим этим воздухом, взрослеем, набираемся сил, да, напоенные вот этой пространством земли, свободы, какой-то радости, красоты этого Божьего мира. Вот, а потом запираемся в свои тесные мирочки, кстати, и строим их активно своими руками, думая, что вот оно, вот, так сказать, дворец наш, комфортное, удобное пространство жизни. Вот и в повести «Распутин. Прощание с матерой» Люба, Маша, ведь там же то же самое происходит. Ведь старушек и стариков, обитателей матеры, им же предлагают лучшие условия. Из этой матеры надо будет переехать. Причем переехать куда?
В поселок городского типа или в город.
И это что значит? Что будет отличать жизнь человека в поселке городского типа от жизни в деревне матера? Что будет отличать?
Ну, у них не будет земли, у них...
Значит, а что будет, давай скажем? Что будет? Сколько всего у них будет? Вода будет откуда?
Водопровод.
Из водопровода. Ни в колодец, ни в какой не надо ходить, ведра тягать. Так? Тепло будет откуда?
Из батареи.
Из батареи. Не надо там дрова рубить, печку топить. Овощи откуда будут?
Магазин.
Пришел в магазин, купил. Не надо там все время согнув спину, там огород свой возделывать. Мясо откуда будет?
из магазина.
Не надо будет выходить на сенокос, там, чтобы запасти корм для твоей родной, там, этой самой коровки. Вообще, живи не хочу. Электричество, свет, магазин, водичка, все есть. Слушайте, в чем проблема? Что же эти вот старухи так держатся за свою землю, а мы, люди 21 века, молодые, постарше, и даже вот те, кто оказался с нами на спектакле, 12, 13, 16-летние подростки, вдруг они всем сердцем не готовы встать вот за плечами Дарьи, Настасьи, деда Егора и сказать: «Ты тут над нами не крыль, да, не разоряй наши могилы». Что такое происходит? Вот за что они держатся? Люб, ты как поняла, ты как бы ответила вот на этот вопрос? Что за, что, о чем, что они несут, что они хранят?
Я бы сказала, что вот матёра — это для них нечто большее, чем просто место жительства. Это для них в каком-то смысле их послушание. Они понимают, что они хозяева этой земли, они заботятся о ней.
Это образ, да, наверное, это образ жизни, да, вот, Сима, как бы вы ответили, вот что их там так держит? Чего не приехать куда-нибудь, где удобно, тихо, спокойно?
Ну, вы знаете, я, что касается стариков и старух этих, ну, у них вся жизнь прошла там. Их отцы, деды, они там.
Угу.
Их семья большая, многовековая, она там.
Угу.
И ну, разве все это можно поменять на плиту и водопровод? Ну, как бы это...
Неадекватно.
Это же больше, конечно, чем стены, угу, чем какие-то условия, чем что-то вот действительно, ну, материальное. Угу. Это больше, это душа, это твоя земля. Не могу сказать точнее. Это действительно, ну, то, на чем ты стоишь, то, чем ты кормишься, что ты
сам возделываешь,
да, пожинаешь.
Соработничаешь жизни. Но вот что интересно, вот вы сказали, эти старики, да, они прожили там все, но мы-то люди 21 века. Почему мы, читая страницы повести «Распутина. Прощание с матерой», мы понимаем, что от меня, от сегодняшнего читателя или от зрителя, пришедшего на ваш спектакль, тоже хотят что-то отнять, что-то вырвать из меня, я не дам. Я не дам, вот не нахальте. Да? Ну, вот что это, почему мы так же искренне принимаем вот эту атаку на матёру, не просто как на улучшение условий жизни под благородными предлогами. Люб, как ты думаешь, вот что это? Это нечто большее матёра, да? Она превращается в какой-то образ, да, в какой-то символ, который дорог хоть старым, хоть малым, тем, кто любит свою землю. Что это за образ, что это за символ такой матёра? Как тебе кажется?
Но мне кажется, что матёра — это нечто такое родное, вот как сказала Серафима, там вот вся семья, там всё самое-самое дорогое, там прошла вся жизнь. И когда говорят то, что нужно переехать, но как, ведь с этим местом столько всего связано.
Ну вот, да, конечно, место, да, важно, но дело в том, что самое важное, то вот за что они держатся и за что мы держимся. Кстати, у Распутина это не называется, оно как бы между строк. А что это? Это те ценности, вот что ценили люди в этой жизни. Что, как ты думаешь, Маш, что
я
это?
Я думаю, что, во-первых, свободу.
Так.
А во-вторых, они ценили там, где то место, где они живут, это как бы было для них та самая родина.
Угу. То есть их как будто бы вырывают, да, пытаются пересадить. Ну, вроде соседнее место. Действительно, вот сегодня, сегодняшнему человеку, казалось бы, ну что в этом такого? Действительно легко переехать там из квартиры в квартиру, из города в город, даже из страны в страну. Да? Но не каждому легко на самом деле.
Ну, если бы они переехали, они понимали, что они могли потерять корову, но иметь нас, им бы не было за кем ухаживать. Одни бы могли получать воду, но они бы не трудились.
Угу.
Я вот считаю, что некоторые вот старики говорят, что если не делать самому, то можно разлениться. И вот как радикулит получается? Потому что не работаешь. Если вот ведра поносишь, все проходит.
То есть у обитателей матёры есть то, что у нас городских жителей вроде быть не может, потому что нам не нужно так трудиться на этой земле, да? Мы живем совершенно по-другому. Но в то же время мы чувствуем, что у нас и у них есть нечто большее, чем особенности быта нашего, кто как трудится, да? А это отношение к родной земле, как вот к источнику любви, силы, которая нас взращивает. Смотрите, вот как, например, обитатели Матёры общаются друг с другом. Вот среди них там вот старик Богодул, например, или там какая-нибудь старая тунгуска. Да, тунгуска. Они же вроде как, то ли они пришлые, то ли они вот откуда они тут взялись, непонятно. Они вроде как Богодул такой, похожий на блаженного, да. Его никто не отвергает, и тунгуску эту, казалось бы, чужую по крови, вот, да, они становятся своими в этом жизненном пространстве. А когда человек замыкает себя в городских стенах, в пространствах, в этих вот ячейках, да, то начинает разрушаться то, что необыкновенно для русской души важное. Это мир вот этой вот соборности, да, вот готовности раскрыть руки, как крылья, обнимать тех, кто рядом, жить вместе, понимать, что ты без них никак, и они без тебя никак. Вот то, что вымывается, да, сегодня, уже там много лет из нашей жизни, называется словом индивидуализм, противовес русской такой соборности, коренной черте русского характера. Индивидуализм. Каждый сам за себя, каждый вокруг себя строит свой удобный быт. И вот такое ощущение, что обитатели Матёры, вот тётка Дарья, они как бы чувствуют, что наступает нечто, что не в корове дело, не в земле, а нечто, что что-то вот более важное, коренное выбивает из-под ног вот этим сменой образа жизни. Ну, а вот как вы думаете, Люб, ты хотела как раз спросить про ключевые слова, да, вот ты спрашивала.
Да-да, я хотела спросить вот, Серафима, а как вы думаете, вот какие ключевые слова, прям которые сказала Дарья?
Вот как послание как бы от Распутина словами Дарья.
Ну да, конечно. Глупые вы. Вы по что такие глупые-то? Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни. Вот, наверное, вот эти слова – это такой ключик и Дарьи, и Распутина.
У нас есть небольшая запись, послание от самого Валентина Григорьевича Распутина. Он немножечко там говорит о нашем времени, рассуждает о том, как живет современный человек. И произносит такие слова, задается вопросом, кого можно считать героем нашего времени? Вот интересно, как вы думаете, вот кого можно считать героем нашего времени? В хорошем смысле героем, не с иронической улыбкой, герой нашего. То есть, ну, кого можно вот считать? Такое время у нас не героическое. У него есть свои герои или нет? Серафим, как вы думаете, кого можно считать героем нашего времени?
Вот. А такое-то сходу так не скажу.
Любочка, можно подумать, да.
Но я бы сказала, что герои войны. Но сейчас же идет война, и есть, ну, соответственно, герои.
То есть в прямом смысле те герои, которые вот жизнь, душ свою кладут за какое-то там правое дело, да? Ну, мы так не можем сказать, что вот у нас, слава богу, время мирное, да? Поэтому это абстрактно. А вот мы живем в той жизни, в которой, слава богу, все мирно. Герой ведь он не обязательно только герой военного времени. Не находишь тоже героев?
Но так уж, чтобы сказать. Есть.
Ну, где-то они есть, но кто же они такие? Да, на кого же нам равняться-то? Ну?
Я считаю, что героем может быть человек, который может воздержаться от вредных привычек, которые есть у нас сейчас. Может быть, его друг говорит, давай пойдем покурим во втором классе.
Так.
Он говорит, нет. То есть, нельзя, это герой. Вообще...
То есть герой тот, плохо. Кто держится от соблазна. Действительно, в наше время тут столько всяких соблазнов, и мы понимаем, что, в общем, это такие ловушечки для человеческой души. Герой тот, который им не поддается. Можно, ты согласишься?
Да.
В общем, да, можно сказать. Но что-нибудь еще тебе, может быть, в голову любое пришло? Кого бы еще можно было назвать? Серафимы?
Ну, не знаю, я... Думаю сразу о своих родителях. Они для меня герои.
Ой, расскажи, ну вот нас... немножечко расскажите.
Ну, у меня просто, ну, у меня вот два братика еще. Вот, и, ну, когда я понимаю, что вот моя мама, она посвятила жизнь нам втроем, да, по сути, папе моему, папа тоже, и, конечно, для меня они герои, потому что сейчас я вообще не представляю, как это так.
Да, да,
вот,
да.
Но, с другой стороны, я понимаю, что это прекрасно, и в этом какая-то такая огромная мудрость, которая...
Мудрость
и кстати, вот это как раз и матёра в этом.
Да-да-да, в этом, ну, да, есть, это наша матёра, которую мы строим и храним, да, многодетная семья. Давайте послушаем, что говорит Валентин Распутин о героях нашего времени. Давайте послушаем.
Чужие порядки, которые сейчас, ну, просто уже ворохом наваливаются на Россию, они как бы укореняются в людях, а не дать укорениться. И кто герой нашего времени? Я герой нашего времени сейчас тот, кто не поддался вот на весь этот срам, который живет все-таки совестью, не отринул от себя совесть, который живет вот традициями своего народа, который помнит язык, свой родной язык. Вот кто герой нашего времени.
Вот смотрите, какой интересный ответ у Распутина, близкий по той мысли, которую Маша высказала. Маша про всякие соблазны, да, искушения, испытания, что ты, кто ты, да, какой ты, на что ты поддашься, мимо чего скажешь, нет, я пройду, мимо пройду. А Распутин говорит, герой нашего времени, человек, который по совести живет, но не поддается вот на весь тот срам, который вываливается часто, да, из каких-то вот невероятных, да, вдруг колодезей, не с чистой водой, кто не пьет вот из этих колодезей с водой нечистой. Ну что ж, живет традициями своего народа. Надо сказать, что, конечно же, «Прощание с матерой» – великое произведение, и я думаю, что наши радиослушатели, тем, кому вот 12 и старше, могут и почитать вместе со старшими членами семьи свои фильм, конечно, посмотреть, и прийти на спектакль третьего курса Щукинского театрального института и обсуждать. Но хочу вам сказать, что... На самом деле у Валентина Распутина есть и детские рассказы, детские произведения. Одно из них называется прям вот невероятно драматично. Каждую детскую душу такое название не может не тронуть. «Мама куда-то ушла». Вообще у Распутина рассказов, обращенных к детям, не так много, мы их перечислим. А этот рассказ про маму, которая куда-то ушла, мы сейчас попросим Серафиму прочитать. Серафима, раз все-таки актриса. А вот какие же это рассказы еще? Мне очень бы хотелось, чтобы наши радиослушатели прочитали вместе со взрослыми их. Вот такой колоритный язык Распутина, невероятно яркий, сочный, образный. Невозможно не замереть, слушая его. Это такие рассказы Валентина Распутина. «В тайге над Байкалом», «На Ангаре», «Ночная гроза». Смотрите, даже в этих названиях уже дыхание вот этой вот сибирской, да, могучей земли нашей. Ну и «Мама куда-то ушла». Мы послушаем этот рассказ. Серафим, вам ведь не впервые, наверное, читать вот с листа, да, из книжки. Попробуем?
Давайте попробуем.
Но задание хочу дать нашим радиослушателям и нашим соведущим. Можете прямо взять листочки, ручечки для того, чтобы потихонечку с этим заданием управляться, внимательно слушая. А задание такое. А вот скажите-ка, какие чувства пережил мальчик, герой рассказа, обнаружив отсутствие мамы, и почему? Что это был для него за опыт такой, о котором рассказывает нам Валентин Распутин? Слушаем.
Мальчишка открыл глаза и увидел ползающую по потолку муху. Он поморгал и стал смотреть, куда она ползет. Муха двигалась в ту сторону, где было окно.
Она бежала, не останавливаясь, и получалось у нее это очень быстро. Мальчишка решил, что она бежит по дороге, и стал ждать, не поползет ли за ней еще одна, чтобы удостовериться, действительно ли это дорога. Но больше мух не было. Они, правда, были, но по потолку не бегали. И мальчишка быстро потерял к ним интерес. Он приподнялся в кровати и крикнул: «Мама, я проснулся!» Никто ему не ответил. «Мама!» — позвал он. «Я молодец! Я проснулся!» Тишина. Мальчишка подождал, но тишина не прошла. Тогда он спрыгнул с кровати и босиком побежал в большую комнату. Она была пуста. Он посмотрел по очереди на кресло, на стол, на книжные полки, но возле них никого не было. Они стояли просто так, занимая место. Мальчишка бросился на кухню, потом в ванную. Там тоже никто не прятался. «Мама!» — крикнул мальчишка. Тишина вобрала в себя его крик и сразу сомкнулась. Мальчишка, не поверив ей, снова бросился в свою комнату, оставляя от босых пяток и пальцев на крашенном полу следы, которые растворялись и исчезали. «Мама!» — как можно спокойнее сказал мальчишка. «Я проснулся. А тебя нету». Молчание. «Тебя нету, да?» — спросил он. Его лицо напряглось в ожидании ответа. Он поворачивал его во все стороны, но ответ не пришел, и мальчишка заплакал. Плача, он пошел к двери и стал ее дергать. Дверь не поддавалась. Тогда он ударил ее ладонью, потом ткнул босой ногой, зашиб ногу и заплакал еще громче. Он стоял посреди комнаты, и крупные теплые слезы выкатывались из его глаз и падали на крашеный пол. Потом, не переставая плакать, он сел. Все вокруг прислушивалось к нему, и все молчало. Он ждал, что вот-вот за его спиной послышатся шаги, но их все не было. И он никак не мог успокоиться. Это продолжалось долго. А сколько, он не знал. В конце концов он лег на пол и стал плакать лежа. Он так устал, что перестал чувствовать себя и уже не понимал, что плачет. Этот плач был так же естественен, как дыхание, и уже не подчинялся ему. Наоборот, он был сильнее его. И вдруг мальчишке показалось, что в комнате кто-то есть. Он быстро вскочил на ноги и стал осматриваться. Ощущение, заставившее его подняться, не проходило, и мальчишка побежал в другую комнату, потом на кухню и в ванную. Там никто не появился. Всхлипывая, мальчишка вернулся и закрыл ладонями глаза. Потом он убрал ладони и еще раз осмотрелся. В комнате ничего не изменилось. Кресло пустовало. Стол стоял один. На книжных полках, как всегда, были книги, но их разноцветные корешки смотрели грустно и слепо. Мальчишка задумался. «Я больше не буду плакать», — сказал он себе. «Придет мама. Я буду молодец». Он пошел к кровати и одеялом вытер свое заплаканное лицо. Затем, неторопливо, словно прогуливаясь, он обошел все, что было у них в квартире. И тут ему в голову пришла блестящая мысль. «Мама», — негромко сказал он, — «я хочу на горшок». Он не хотел на горшок, но это было то, что заставило бы мать, будь она дома, тотчас же броситься к нему. «Мама», — повторил он. Ее не было дома. Теперь он понял это окончательно. Надо было что-то делать. «Я сейчас поиграю, и мама придет», — решил он. Он пошел в угол, где были все его игрушки, и взял зайца. Заяц был его любимцем. У него отклеилась одна нога. Отец несколько раз предлагал мальчишке приклеить эту ногу, но тот никак не соглашался. С двумя ногами зайца любить было бы не за что. Так он и оставался с одной, а вторая валялась где-то здесь же и теперь существовала сама по себе. «Давай играть, зайка», — предложил мальчишка. Заяц молча согласился. «Ты больной. У тебя ножка болит. Я тебя сейчас буду лечить». Мальчишка положил зайца на кровать, достал гвоздь и ткнул им зайца в живот, делая укол. Заяц к уколам привык и никак на них не отзывался. Мальчишка задумался, потом, что-то вспомнив, отошел от кровати и заглянул в большую комнату. Там ничего не изменилось. И тишина по-прежнему все так же медленно раскачивалась из угла в угол. Мальчишка, вздохнув, вернулся к кровати и посмотрел на зайца. Тот спокойно лежал на подушке. «Нет, не так», — сказал мальчишка. «Теперь я буду зайкой, а ты маленьким мальчиком. Ты будешь меня лечить». Он посадил зайца на стул, а сам лег в кровать, поджал под себя одну ногу и заплакал. Заяц, сидя на стуле, удивленно смотрел на него своими большими голубыми глазами. «Ну, я зайка, у меня ножка болит», — объяснил ему мальчишка. Заяц молчал. «Зайка», — спросил он потом, — «куда ушла мама?» Заяц не ответил. «Ты не спал. Ты знаешь. Говори, куда ушла мама?» — потребовал мальчишка и взял зайца в руки. Заяц молчал. Мальчишка забыл, что раньше он сам всегда отвечал за зайца, выступая сразу в двух ролях, и теперь всерьез требовал от него ответа. Он забыл, что заяц был только игрушкой среди игрушек, среди кубиков, которые становились друг на друга, только когда их ставили, среди машин, которые шли, только когда их вели, среди зверей, которые рычали и разговаривали, только когда за них кто-нибудь рычал и отвечал. Он обо всем забыл, этот мальчишка. «Говори! Говори!» — требовал он. Заяц продолжал молчать. Мальчишка швырнул его на пол, спрыгнул с кровати и, бросившись на зайца, стал его пинать. Заяц катался по полу, подскакивал, крутился, и мальчишка тоже подскакивал и крутился вокруг него и все повторял. «Говори, говори, говори!» Но заяц не отвечал и не мог от него никуда убежать, потому что он был с одной ногой. И мальчишка вдруг понял это. Он остановился. Он стоял и смотрел, как заяц, уткнувшись лицом в пол, беззвучно плачет. И он услышал этот плач. Он наклонился над зайцем, развел руками и виновато сказал: «Мама куда-то ушла». И вдруг мальчишке показалось, что по лестнице кто-то поднимается. «Мама!» — закричал он, бросаясь к двери, но запнулся о кресло и упал. Он поднялся, прислушиваясь, но за дверью никого не было. И тогда мальчишка снова заплакал. Он плакал от боли и одиночества. Что такое боль — он уже знал. С одиночеством он встретился впервые.
От радости, да, утреннего пробуждения, вот какие чувства, возвращаясь к вопросу, да, что пережил-то в целую жизнь, в этом маленьком вообще, да, сколько по времени вообще продолжался его этот опыт встречи с самим собой на самом деле, да, от радости к каким другим чувствам, что он успел пережить?
Боль, одиночество.
Боль, одиночество, отчаяние, потом даже агрессия какая-то, да.
Надежда в том числе.
Надежда, да, целая вот жизнь действительно человеческой души. Читайте Валентина Распутина и смотрите прекрасные фильмы, снятые по его произведениям. Вы слушали программу «Детский час». И нашим гостем сегодня была Серафима Красникова, исполнительница роли Дарьи в спектакле третьего курса Щукинского театрального института по повести Валентина Распутина «Прощание с матерой». Гусельные наигрыши прозвучали в исполнении ансамбля «Купина». Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания.